Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Псалтырь», но вначале давайте прочтем выдержку из письма, которое мы получили из города Майкоп. Максим, так зовут автора, пишет. «Мой вопрос основан на стихах из первой главы книги «Бытие». И был вечер, и было утро». Эти слова наталкивают на мысль, что Бог творил мир ночью, хотя в других местах Библии говорится, что Бог творил 6 дней. Как вы понимаете эти слова? Давайте прочтем 3 стиха из первой главы книги «Бытие», на которые ссылается Максим. Начнем с 3 стиха. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». В научном и богословском мире давно уже идут споры о том, как понимать первую главу книги «Бытие». Что означает слово «день», употребленное здесь? 24 часа? Привычные нам сутки? Светлое время дня? Какой-то определенный промежуток времени? Еврейское «йом», которому в русской Библии соответствует слово «день», имеет несколько значений. Некоторые считают, что дни творения подразумевают неопределенно долгие геологические эры, которые предшествовали появлению на Земле человека. Другие утверждают, что под словом «день» подразумеваются буквальные сутки, в которые протекала творческая деятельность Бога. Есть и такое мнение, что дни — это суточные, то есть 24-часовые периоды времени, в которые Бог придавал видимый характер своим действиям по сотворению мира. Итак, первое творящее слово Бога произвело свет. Этот свет, о котором говорит первая глава книги «Бытие», был естественным, физическим. Его сотворение принесло мгновенную победу, потому что свет рассеял тьму. Противопоставление света и тьмы, дня и ночи имеет в Библии глубоко символическое значение. Таким приемом противопоставляется добро и зло. Первая глава Евангелия от Иоанна называет светом Иисуса Христа, пришедшего в мир. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Несмотря на силу, которая имеет зло, свет побеждает. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его, уверенно заявляет Иоанн. В повествовании же о творении свет становится синонимом упорядоченности, в отличие от хаоса, который царил во Вселенной. «Да будет свет, да будет порядок, соответствующий воле Творца». Выражение «и отделил Бог свет от тьмы» не означает, что Бог выделил свет из тьмы. Здесь имеется в виду, что Бог положил границу между периодом хаоса, тьмой, и периодом упорядоченности, светом. И назвал Бог свет днем. Это сравнение содержит аналогию со светлой частью суток. Как день приходит на смену ночи, так и один период, период хаоса, сменяется другим периодом, периодом порядка и организованности. И дальше идет интересующее нас выражение «и был вечер, и было утро». В еврейской поэзии этот образ означает течение времени. Примечательно, что в данном контексте слово «ночь» опускается, и причина этого в том, что с ночью ассоциируется тьма. Понятие «тьма», как мы выяснили, в первой главе книги «Бытие» обозначает «хаос». Таким образом, «и был вечер, и было утро, день один» — это выражение можно прочитать и так. Прошел определенный отрезок времени, в течение которого появилась упорядоченность. Интересно, что евреи считали сутки от захода солнца. Следовательно, в нашем понимании, вначале шел вечер после захода солнца, затем ночь, утро и день до очередного захода солнца. поэтому и суббота начиналась с вечера. В книге Левит записано такое повеление народу израильскому: «От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Исходя из этого, понятно, почему Моисей записал в книге «Бытие». «И был вечер, и было утро». Несмотря на все сказанное, мы, тем не менее, никак не приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной. Дело в том, что ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными. Мы можем только строить различные теории, которые часто противоречат друг другу. Единственное высказывание о сотворении содержится в Библии. Но даже читая Библию, мы не можем утверждать, что знаем, как именно происходило сотворение. Книга «Бытие» обращает наше внимание на того, кто сотворил мир и в каких отношениях с ним находится человек. И это как раз тот вопрос, которому каждый из нас должен уделить особое внимание. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Псалтырь». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Псалтырь». Сегодня мы продолжим рассматривать псалмы, рассказывающие о грядущем пришествии Христа и о Его Царстве. Эти псалмы нередко цитируются в Новом Завете. Например, 44-й мессианский псалом цитируется в послании к евреям, глава 1, стихи 8 и 9, где записано: «А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Критики, которые пытаются истолковать этот псалом как относящийся к Соломону или какому-нибудь неизвестному нам царю, не обращают внимания на то, что об этом царе говорится как о Боге. Ни Соломон, ни какой-нибудь другой царь не мог быть назван Богом. Так что вся первая глава послания к евреям повествует о превознесенном Господе Иисусе Христе и характеризует Его как воплощение образа Божьего. Мы находим в ней новое подтверждение того, что Христос превосходнее ангелов и восседает одесную Бога. Псалмы, описывающие второе пришествие Христа, представляют собой триумфальную песнь, предваряющую повествование 19 главы книги Откровения. О втором пришествии говорит и сам Господь. Его слова мы находим в 24 главе Евангелия от Матфея, стихи 29 и 30. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». В наше время, когда силы зла ведут себя особенно активно, верующие просят Бога не медлить со вторым пришествием и установлением Царства Христа на земле. Многие христиане просят Бога пробудиться, хотя на самом деле Бог, конечно же, не спит, а люди просто в отчаянии, и потому они говорят такое. На мой взгляд, здесь будет уместна одна историческая параллель. Во времена Маковеев, то есть в эпоху между Ветхозаветным и Новозаветным периодом, враги Израиля были очень сильны. И надо признать, что в это время Израиль пострадал больше, чем в любой другой момент своей истории. Так вот, во времена Маковеев была группа священников, которых, если перевести это слово буквально, называли «пробудителями». Они взывали к Богу: «Восстань! Что спишь, Господи?» Людям казалось, что Бог спит. Но Иоанн Гиркан, один из великих Маковеев, первосвященник, положил конец подобной практике. Он спросил людей: Разве может Бог спать? Разве не сказано в Писании: «Творец Израиля не дремлет и не спит»? Этот вопрос Иоанна Гиркана относится и к нам с вами. Не надо просить Бога проснуться, даже если временами нам кажется, что Он спит. Надо просто постоянно ожидать Его пришествия, внимая тому, что предсказывает нам Слово Божье. По этой самой причине нам особенно дороги пророческие упоминания о грядущем царстве, которое мы находим в Ветхом Завете. В частности, о царстве Христа повествуют два псалма, которые мы рассмотрим сегодня, 45 и 46. А также псалом 47, который мы будем изучать в следующий раз. И если псалом 44 описывает пришествие царя, который установит свое царство на земле, то следующие три псалма разворачивают перед нами панораму этого царства. Обратимся теперь непосредственно к псалму 45. Он начинается словами: «Начальнику хора, сынов Кореевых, на музыкальном орудии аламов». Аламов — это еврейское слово «альма», которое используется также у пророка Исаии в 7 главе, стих 14. «Итак сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Фактически «аламов» означает «с девами», то есть в сопровождении девичьих голосов. Это псалом об избавлении, великая победная песнь мужей Израилевых после пересечения Красного моря. Здесь говорится, что они пели песнь Моисея. Но кто возглавлял хор? Не думаю, что Моисей пел лучше, чем я, а я в этом вовсе не силен, так что, видимо, Мариам, пророчица, сестра Моисея и Аарона, взяла в руки бубен и запела, а за ней в танце следовали женщины с тамбуринами. В Исходе глава 15, стих 21 рассказывается: «Воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергну в море». То есть руководительницей хора и ведущей солисткой была Мариам, сестра Моисея. Вот как израильтяне праздновали великую победу освобождения от египетского рабства. А когда Христос придет и избавит благочестивых мужей Израиля от врагов, они отпразднуют новую и окончательную великую победу. Потому нам важно рассматривать этот псалом в правильном контексте. Он идет после псалма 44-го, перед псалмами 46-м и 47-м. Изучать эти псалмы отдельно друг от друга все равно, что вести себя подобно одному мальчику, которого спросили, что такое ложь. Ответить, конечно же, следовало с использованием Писания. И этот смышленый ребенок соединил совершенно не связанные между собой тексты Библии. И вот что у него получилось. «Ложь — это мерзость перед Господом, но скорый помощник в бедах». Мы смеемся над ответом этого маленького мальчика. Но если мы будем вырывать псалмы из контекста, то мы сделаем похоже, как он. Итак, 45-й псалом — это великолепное соло для сопрано. Это не блюз, а хвалебный хор, в котором говорится о достаточности Бога, о Его надежности и Всевышней власти. Стихи со 2 по 4 содержат чудесное обетование. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Кое-кто может усомниться в этих словах и спросить: «Откуда вы знаете, что это правда?» «Это правда, потому что так сказано в Библии. А для меня Библия не просто теория. Я проверил истинность этих слов и доказал ее для себя. В 33-м псалме, стих 9, говорится: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». В Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 17, записаны такие слова Иисуса: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Когда у вас неприятности, вы можете положиться на Бога. Христиане, которым не удается уповать на Бога в несчастье, просто не понимают, что Его защиты для нас достаточно. Они не испытали этого на собственном опыте и не знают, что Бог нас не бросит. Бог всегда с нами в любой ситуации. Здесь сказано: «хотя бы поколебалась земля». Согласитесь, это самые экстремальные обстоятельства. Более жуткой ситуации я не могу придумать. Представьте, что у вас больше нет под ногами земли, и вы подвешены в космическом пространстве. Многим людям кажется, что проблемы бывают только у них. Проблемы бывают у всех. Но верующие уповают на Бога в час невзгод. 45-й псалом был любимым псалмом Мартина Лютера. Когда он писал великий гимн Реформации «Мой Бог — скала», возможно, он думал именно об этом псалме. «Бог — наше убежище, наша сила, наша подмога, когда мы в беде». И в течение последних веков люди убеждались в истинности этих слов. Читаем далее стих 5. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего». Некоторые толкователи считают, что река здесь символ. А я думаю, что река — это Слово Божье, которое сегодня несет нам помощь и утешение. В первом псалме говорится, что блаженный человек живет рядом с потоками. И эти потоки — Слово Божье. В Писании, в 47-й главе книги пророка Иезекииля, также описывается река, которая вытекает из Дома Божьего. А в книге Откровения, 22-й главе, стих 1, Иоанн пишет: «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога». Однако вернемся к нашему псалму и прочитаем стихи с 6 по 8. «Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш». «Восшумели народы, двинулись царства». Это указание на смятение народов, которое будет наблюдаться в период великой скорби. В самый мрачный момент, когда враги заполонили весь мир, Бог дал глаз свой, и растаяла земля. Теперь избавленные верующие восхваляют Его. «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш». Мессия пришел на землю, чтобы судить людей. Об этом рассказывают стихи 9 и 10. «Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем». Господь прекращает битвы, сокрушает луки и ломает копья. Он сжигает колесницы. Это последние времена земли, когда камень, который отторгнут был от горы не руками, нанесет последний сокрушительный удар по земле. Именно такое пророчество, полученное царем Навуходоносором в видении, мы находим во второй главе книги Даниила, стих 45. «А после окончания битвы при Армагеддоне все оружие на земле будет уничтожено». Здесь предсказывается наступление благословенного мира. Царь придет и покончит со всей земной несправедливостью. Послушайте стихи 11 и 12. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Это замысел Бога, относящийся к земле. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Зная эту благословенную истину, мы можем сохранять полное спокойствие в период невзгод. Сегодня вокруг нас бушуют бури. Мы живем в подлом, старом мире зла. Здесь происходят чудовищные изменения, даже природа содрогается. А Бог велит нам хранить спокойствие во время бури. Как вы помните, когда Христос попал в шторм со своими учениками, Он заснул. Когда же Его разбудили, Он больше заботился о том, чтобы успокоить учеников, чем о прекращении бури. Многие из нас подобны этим ученикам. Мы не умеем терпеливо уповать на Господа. Итак, 45-й псалом рассказывает нам о великом будущем благословении, но одновременно он может быть утешением и благословением для всех верующих, живущих сегодня. 46-й псалом, к рассмотрению которого мы приступаем, посвящен восхвалению и поклонению в тысячелетнем царстве. Это второй из пророческих псалмов, предвещающих второе пришествие Господа Иисуса Христа. Здесь продолжает звучать тема восхваления Христа, который правит всей землей. Этот псалом начинается словами: «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею». Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Христос правит всей землей. Его восхваляют как царя. Друзья мои, прежде чем начать править землей, Христос покончит с бунтовщиками, заносчивыми гордыми людьми, обманщиками и теми, кто творит беззаконие. В 45-м псалме мы видим приход и суд Мессии, а в 46-м его царство уже утвердилось. Он царит на земле. Послушайте стихи 4 и 5. «Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил». Читая эти стихи, самое время воспеть. «Радуйся, мир, Господь грядет, земля, ликуй пред Ним. Прими скорей царя царей и пойте новый гимн. Радуйся, мир, Христос пришел, в церквях поют о Нем. Поля, сады, леса, холмы им вторят с торжеством. Чтоб грех не ослеплял народ, чтоб терны не росли, Он жизнь дает, снимает гнет во всех концах земли. Принес Он мир и благодать, чтоб все могли познать, как Бог велик и справедлив, как нас Он возлюбил». Хотя мы поем этот гимн обычно на Рождество, вы и сами наверняка видите, что тема его вовсе не рождение Христа, а его второе пришествие. Какая же радость будет на земле, когда Он придет? «Восплещите руками все народы! Воскликните Богу гласом радости!» Какой же это будет чудесный день! Не так давно я проповедовал в одной церкви, где люди во время богослужения хлопали в ладоши и вели себя довольно шумно. Позже кто-то спросил меня, не мешает ли мне этот шум. Я ответил, нет, он мне очень помог, он означал, что люди меня поддерживают. Я думаю, что скованность и напускная благопристойность, принятая во многих церквях сегодня, это не что иное, как обыкновенное омертвение. На кладбище ведь тоже все очень пристойно. Все себя ведут тихо, никто никого не беспокоит. Но неужели наше пребывание в церкви должно походить на кладбищенскую тишь? нашему церковному служению необходимо больше жизни, больше радости. Послушайте только, каким будет триумф воцарившегося Господа. Стихи с 6 по 10. «Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог — царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли — Божии. Он превознесен над ними». Позвольте мне прочитать перевод этого места, сделанный доктором Гебелайном. «Бог поднялся посреди восклицаний, и Иегова посреди трубных звуков. Пойте псалмы для Бога, пойте псалмы для нашего царя, пойте, ибо Бог — царь всей земли. Пойте псалмы, пойте для наставления». Бог правит всеми народами, Бог восседает на престоле Своей святости. Верующие всех народов собрались вместе с народом Авраама, ибо Богу принадлежат покровы земли, и Он превознесен. В этих стихах 46-го псалма сказано: «Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном». То есть, Господь вошел в сопровождении возгласов. Но если здесь сказано, что Господь восходит, то это означает, что прежде Он должен был снизойти? Вы спросите, куда же Он нисходил? Во-первых, Он нисходил к нам, на землю. Именно сюда Господь приходил 2000 лет назад. Он родился в Вифлееме, совершил наше спасение, даровал нам избавление от власти греха, воскрес и вознесся обратно на небеса. Я полагаю, что именно об этом рассказывается в 23-м псалме. А вот в этом, 46-м, тоже говорится о нисхождении и восхождении, только о другом. Когда Христос придет на землю во второй раз, Он установит Царство Свое и вернется в новый, небесный Иерусалим. И я думаю, что на дороге между землей и новым Иерусалимом движение будет оживленнее, чем на современных автострадах, за одним исключением — там не будет пробок. Вы можете свободно передвигаться в обоих направлениях. Возможно, во время тысячелетнего царства Господь будет неоднократно подниматься и спускаться, чтобы являть зримо свою славу на земле. И нам остается только удивляться, какую славную, великолепную перспективу предвещает нам 46-й псалом. Друзья мои, в следующий раз мы продолжим рассматривать группу псалмов, предвещающих второе пришествие Христа и рассказывающих о Его тысячелетнем правлении. Мы обратимся к 47-му псалму, рисующему перед нами сцену окончательной победы Мессии. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.